Сегодня мы изучаем 31-ю недельную главу Торы, которая называется «Эмор». Эмор. И она содержит 4 главы из книги Левит, из книги Ваикра, главы 21, 22, 23 и 24. Мы сегодня сосредоточим внимание на отрывочке из 24 главы. Я приглашаю вас прочитать в 24 главе стихи с 10 по 16, с 10 по 16, 22 и 23. Книга Левит, книга Ваикра, 24 глава, стихи с 10 по 16, 22 и 23. «И вышел сын одной израильтянки, родившейся от египтянина, к сынам Израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином, и хулил сын израильтянки имя Господне, и злословил, и привели его к Моисею, и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня. И сказал Господь Моисею, говоря, «Выведи злословившего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество. Пришлец ли, туземец ли станет хулить имя Господне, предан будет смерть. Один суд должен быть у вас, как для пришельца, 22 стих, так и для туземца, ибо я Господь Бог ваш. И сказал Моисей сынам Израилевым, и вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями, и сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею». Первый вопрос, который необходимо задать по этому отрывку, звучит так. В чем заключалось преступление этого человека? Какими были предпосылки для совершения этого преступления? Какова природа этого преступления? Начинается повествование так. «И вышел сын одной израильтянки, родившийся от египтянина». Вот это первое, что мы узнаем об этом человеке. Ну и, конечно же, в некоторых сообществах на таких сразу падает подозрение. То есть, это полукровка. Это человек, который представляет собою опасную смесь семени святого и семени языческого. И те из вас, кто знаком с ситуацией, знают, что жить таковым довольно трудно. Они и здесь не свои, и там не свои. И вот потому есть мнение, что именно в этом был изначальный грех и изначальная проблема этого человека, этой ситуации. То, что он сын израильтянки, родившийся от египтянина. Однако, в Священном Писании мы нигде не найдем запретов на подобные союзы. В Слове Божьем в действительности говорится, чтобы израильский народ, народ Божий, народ завета с Богом, в принципе говоря, без относительно к национальности, не заключал браки с язычниками, но, там дальше указывается, с теми язычниками, которые продолжают служить своим богам. То есть, запрет, он имеет духовную причину и мотивацию, а не националистическую, отнюдь не вопросами происхождения оперирует Тора, когда говорит о запрете на брак с язычниками. Например, Моше Рабейну, Моисей, учитель наш, на ком был женат? На мадианитянке. Давайте напомним. Книга Исход, книга Шмот, 18 глава, 1-4 стиха. Исход 18 глава, 1-4 стиха. «И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиль из Египта. И взял Иофор, тесть Моисеев, Сепфору, жену Моисееву, перед тем возвращенную, и двух сынов ее, из которых одному имя Герсам, потому что говорил Моисей, я пришлец в земле чужой, а другому имя Елиезер, потому что говорил он, Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова». Сыновья самого Моше были смешанного происхождения, еврей и мадианитянка. И у нас нет ни одного подозрения со стороны Бога, со стороны Всевышнего, касательно нелегитимности этого брака или какого-то негативного отношения к потомкам таких браков. У кого еще такая же была или схожая была ситуация из праотцев израильского народа? Например, Иосиф. Иосиф. Книга Бытие, книга Берешит, 41 глава, стихи 44-45, с 50 по 52. 41 глава, стихи 44-45, с 50 по 52. «И сказал фараон Иосифу, я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской. И нарек фараон Иосифу имя Цафнаав-Панеах, и дал ему в жену Асенефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского». Очень интересно, делаем паузу. У Моше тоже дочь была священника Мадиамского. Женой у Моше была дочь священника Мадиамского. У Иосифа несколько десятилетий до того тоже сказано, она была дочь Потифера, жреца Илиопольского. Тоже жена была такого статуса. И сказано далее в 50 стихе, до наступления годов голода у Иосифа родились два сына, которых родила ему Асенефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И нарек Иосиф имя первенцу Манасия, потому что, говорил он, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. А другому нарек имя Ефрем, потому что, говорил он, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Но эти потомки, которые были тоже полукровками, если использовать такой негативный, пренебрежительный термин, да, который часто используется в некоторых кругах, которые были результатом соединения представителей народа Божия и язычницы, они не только нигде не описаны как личности, как люди в своем выборе негативно, более того, их имена, согласно Торе, необходимо произносить, благословляя детей. Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манасии. Так сказано будет, или так пусть благословляет Израиль своих детей. То есть они поставлены в пример, и то, что Бог им сделал, пусть Бог сделает всем мальчикам в народе Божьем. И доселе минимум раз в неделю, в канун Шаббата, в семьях народа Божия произносится фраза «Пусть Бог сотворит тебя, как Ефрему и Манасии». То есть, иными словами, во-первых, это явление о том, что дети рождаются от родителей, принадлежащих к разным национальностям, явление не новое, не уникальное для вот этой ситуации, которая описана с 10 стиха 24 главы книги Левит. Во-вторых, это явление не предосудительное отнюдь. Сам по себе этот факт не является ни греховным, ни каким-то нежелательным. За исключением, повторюсь, случаев, когда язычник продолжает поклоняться своему Богу и учит язычеству представителей народа Божия. Это первое. Второе. Вот что сказано, я возвращаюсь вновь к 10 стиху, 24 главы книги Левит, книги Ваикра. «И вышел сын одной израильтянки к сынам Израилевым, вышел к сынам Израилевым и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином». Итак, какой вопрос появляется? Куда вышел, мы знаем. вышел куда? В стан Израиля, в стан народа Божия. Появляется вопрос, откуда он вышел? Ну, прямая логика или простая логика подсказывает, что он где-то находился вне стана израильского, для того, чтобы выйти в стан. То есть, не из шатра вышел. Раши, естественно, задает этот вопрос, он говорит, откуда он вышел, и пишет, не из стана, так как сказано, что столкновение произошло в стане. Вместе с тем, полностью его отдалить от стана мы тоже не можем, потому что это не египтянин, который остался в Египте. У него мать еврейка. Соответственно, он путешествует вместе с народом Божьим. Итак, какие могут быть варианты? Откуда он вышел? Что имеется в виду? Какая обособленность его? Или отдаленность его? Или иноприродность его здесь подчеркивается? Ответ, в первую очередь, идеологическая. То есть, хотя этот человек путешествовал вместе с сынами Израилевыми, хотя его мать происходила от Авраама по плоти и так далее, он сын израильтянки, тем не менее, с точки зрения своего мировоззрения, как мы увидим дальше, с точки зрения идеологии своей, он был обособленным. Эта фраза, что он вышел и пришел в стан, показывает, что он иноприроден этому стану. Он не отождествляется с обществом Господним. Он иной, он не с народом Божьим. И вот там произошла ссора. Как у нас в синодальном переводе сказано, он поссорился. В иных переводах чуть более хлестко передается идея. Они подрались, говорят некоторые переводы. В любом случае, эмоции стали выплескиваться. И вот в результате, Тора в тексте Торы не указывает, что стало причиной, из-за чего они ссорились. Хотя, конечно, в комментариях есть всевозможные предположение по этому поводу, но фактом является следующее, 11 стих. «Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил». Хулил и злословил. Ну, попытайтесь себе представить картину. Вспомните какую-нибудь свою драку, или, в смысле, в качестве свидетеля, или в качестве участника, или главного действующего лица. Является ли обыденным явление злословия дерущихся или ссорящихся? Ответ – милое дело, да? То есть, в народе так, как правило, и происходит. Но кого злословят? Друг друга, родственников, там, маму, вспоминают папу и так далее. Злословят друг друга, и это можно было бы понять. Но здесь сказано, он злословил и хулил имя Господне. Сама эта ситуация по себе нелогична. То есть, иными словами, если бы это просто был бытовой вопрос, или люди по принципу несогласия мировоззренческих позиций, но личного плана столкнулись, то тогда они друг друга бы и благословляли, да, образно говоря. Но здесь атака на Божье имя. А Бог при чем? То есть, это показывает, что вот та фраза, что он вышел и пришел в стан, в действительности открывает перед нами его чуждую природу именно в духовном отношении. Он иной, он против Бога. И вот когда его спровоцировали, или когда он оказался в ситуации, где эмоции начинают перехлестывать через край, он показывает свое истинное отношение к Богу. Он начинает его злословить и хулить. Ну, что это значит? Во-первых, очень важно обратить внимание вот на что. Если у вас синодальный перевод открыт, посмотрите, пожалуйста, в 11 стихе, как слово «Господне» у вас выглядит. «Хулил имя Господне». Ответ курсивом выглядит. То есть, в оригинале дословно сказано, он хулил имя. Имя. Звучит так. Гашем. Гашем. Или часто произносится Ашем. Да? Слово Господне уже вставлено. га – это определенный артикль, то есть то самое имя, то самое имя. То есть он произносил имя Божье и злословил его. Это в качестве, так сказать, общего образования, если вы не знакомы с иудейской традицией, то может показаться странным, когда в разговоре между представителями народа Божьего вот раздается такая фраза «Барух Ашем». Кто такой Ашем? Что это значит? Почему не сказать «Благословен Бог»? Оказывается, в Торе так именно Бог и обозначается. Иногда вместо какого-либо имени сказано «Ашем» – «Имя». И все знают, о чем идет речь, потому что это имя с артиклем, то есть он злословил имя. А имя в Библии – это личность. Имя выражает личность. Потому в песнях ли встречаем мы эту фразу, или в разговоре, или в благословениях, Ашем – это Господь, это Всевышний, это истинный Бог. Вот так он обозначается непосредственно в Торе. Итак, что он делал, этот сын израильтянки и египтянина? Он хулил и злословил. Посмотрим, как эти два глагола переводятся в иных переводах. Например, перевод Санчина. «И оскорблял сын израильтянки имя Бога и проклинал». Оскорблял и проклинал. Перевод Иосифона. Давид Иосифон пишет: «И проклинал сын израильтянки имя и поносил». То есть, в общем говоря, у нас три слова: оскорблял, проклинал и поносил. У нас еще хулил и злословил, по синодальному переводу, пять слов. Вот таким образом, это перед нами попытка передать в действительности негативное, крайне отрицательное, сформировавшееся отношение ко Всевышнему. В оригинале используются следующие слова. Первое слово, первый глагол – это глагол «накав». Его дословное значение, главное значение – это «пронзить», «проколоть», «пробить». И второе значение – «проклясть». То есть, это именно, вот есть такое понятие в Соединенных Штатах Америки – to put a dent in someone's reputation. То есть, дословно, сделать вмятину в чьей-то репутации. То есть, вот об этом идет речь. Это именно атака на личность, атака на характер, атака на саму суть того, против кого это действие направлено. Повторюсь, дословно, пронзить, пробивать и проклинать. Второй глагол, глагол «калал». Халал. Базовое значение – делать легким. Делать легким, незначительным, обесценивать, лишать веса и, соответственно, проклинать. То есть, речь идет о том, что имя Божье ставится ни во что. Вот тот статус, которым Всевышний обладает по праву, в силу того, что Он все сотворил, номер один, затем всему жизнь продолжает продлевать, номер два, и так далее – этот статус Бога низводится. Есть такое понятие в русском языке, в жаргоне «опустить». Вот об этом идет речь, вот это базовое значение. То есть, он выражал свое именно презрение к Богу. Оскорблял, злословил, проклинал, поносил, хулил. Вот это действие. Как говорит комментарий Санчина, если человек произносит проклятие в адрес Творца, вот какое действие здесь описывается. Итак, перед нами человек, который родился от израильтянки египтянина, и он в результате вот этих эмоций начинает проклинать Бога. Посмотрим, как история развивается дальше. И как здесь в дальнейшем повествовании отражаются принципы суда и цели суда. 12 стих 24 главы книги Левит. «И посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня». Первое, что делают, посадили под стражу. Сам по себе этот шаг очень многому учит. Скажите, какие чувства у вас появляются, когда кто-то хулит, поносит, злословит, оскорбляет Всевышнего? Какие чувства? Да, гнев, негодование, ярость и так далее. И у многих появляется желание, ну, говоря попросту, тут же прибить на месте. Чего как бы разбираться, да и так все понятно. Вот что он делает, вот что он или она говорит. Но Тора нас учит по-другому поступать. Заключите его. Да. То есть, иными словами, удалите его от разъяренной толпы, спасите его. То есть, не устраивайте самосуд. Необходимо взять его под стражу, доколе не будет объявлена воля Господня. В комментарии Плаута читаем: под стражу. Эта ивритская форма наводит на мысль, что за пределами стана существовало постоянное место заключения для обвиняемых, чьи дела ожидали решения. Заключение в качестве наказания за преступление не являлось обычной практикой в Древнем Израиле. Вот то, что сегодня распространено, колонии, тюрьмы разного режима и так далее, где считается, что в качестве наказания человек находится под стражей в тюрьме. Вот такого понятия в Торе нет. Под стражей только находится до решения суда, до определения его участи, а потом наказание. Мы как-нибудь с вами систематизируем все эти наказания. Но в любом случае не было такого, чтобы за общественный счет человека содержать где-то... То есть, если достоин смерти, убиваем, и все тут. Если штраф, штраф. Если физическое наказание, наказание и прочее. Но вот самого такого явления, как тюрьмы, тюремное заключение в качестве наказания, оно в Торе отсутствует. Итак, здесь под стражу до времени, до принятия решения. Не было тюрем для отбывания наказания. Дальше. Сказано, доколе не будет объявлена им воля Господня. 13 стих и 14. «И сказал Господь Моисею, говоря, выведи злословившего вон из стана и сделайте то-то и то-то». Итак, очень важный принцип, что касается разумения, природы, механизма, целей суда. Кто принимает решение? Господь. Господь. В Торе сказано, ибо суд – дело Божие. То есть, процесс судопроизводства, он всегда понимался как одно из священнейших обязанностей. Это дело Бога. И потому все должно произойти строго по воле Божьей. А в данном случае, поскольку в истории Израиля это был первый такой случай, когда кто-то так вот откровенно, будучи сопряжен с народом, будучи фактически частью народа, вот так вот откровенно злословил и богохульствовал, это впервые произошло. И потому даже Моше не знал, что делать, как правильно поступить. И потому второй очень важный принцип здесь, когда мы говорим уже о формате, о механизме и о природе суда, это то, что сам Господь должен был сказать свою волю. Воля Господня должна быть определена. И это можно обозначить термином «Божье непосредственное судопроизводство». Божье непосредственное судопроизводство. Сказано, я читаю еще раз 12 стих, «Доколе не будет объявлена им воля Господня, и Господь объявляет, и сказал Господь Моисею, говоря, сделайте то-то, то-то и то-то». Как было бы хорошо, если бы и в современных судах Бог был главным судьей, верховным судьей, так? Но, к великому сожалению, сегодня практически ни у кого нет средств получения решения от Господа. И это должно соответствующим образом помочь нам ответить на вопрос, есть ли у людей право принимать решение кого-то осуждать на высшую меру наказания. То есть, в тех случаях, когда принималась высшая мера наказания, согласно Торе, Люди были абсолютно убеждены в том, что вот так надо сделать. Потому что сложные дела всегда решались путем Урима и Тумима, путем специального приспособления, которое Всевышний дал для того, чтобы точно судить, чтобы точно знать, виновен или невиновен. К великому сожалению, за историю Земли очень много людей было невинно погублено, потому что судья принимал решение на базе недостаточных данных. Судья не обладал всеведением, как Господь обладает. И много людей безвинно были погублены. Итак, очень важный принцип. Суд – это дело Божье. Читаем далее. Скажите, на что указывает следующая фраза из 11 стиха 24 главы книги Левит? «И привели его к Моисею». На что указывает фраза в 14 стихе 24 главы? Сказано, все слышавшие пусть положат руки свои на голову его. Вот эта фраза «привели и слышавшие» на что указывает? А точнее, на кого? На свидетелей. На свидетелей. То есть, когда это произошло, люди привели к Моше и слышавшие, то есть свидетели, должны были выполнить здесь свою роль. Итак, поговорим о свидетелях. Как пишет Раши, что, собственно, и очевидно, слышавшие – это свидетели. Они по закону, по Торе играли важнейшую роль в процессе принятия решения. Вот как это описано в 17 главе книги Второзаконие, книги Деварим, в стихах 6 и 7. Второзаконие, 17 глава, стихи 6 и 7. «По словам двух свидетелей или трех свидетелей должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. Рука свидетеля должна быть на нем прежде всех, потом рука всего народа, и так истреби зло из среды себя». Итак, были требования. Это именно слышавшие, обратите внимание, множественное число. То есть, один человек недостаточен, желательно, чтобы было три, но минимум два. И причем, если мы читаем о том, каким образом это происходило, то их свидетельства должны были быть идентичны. То есть, независимо друг от друга, они должны были дать точные показания, причем путем расспроса и допроса судей. То есть, если у них свидетельства расходились, все, свидетельства не принимались. То есть, иными словами, Господь стоял на защите справедливого процесса и справедливого решения. Итак, хотя сказано, что привели его, чтобы узнать, что Господь скажет, что Верховный Судья решит, но Верховный Судья не решает это сам. Верховный Судья не решает это в одиночку. Он привлекает свидетелей. То есть, сам Бог повинуется закону, который Он дал. И на это очень важно обратить внимание. Всевышний сказал, не должен предавать смерти по словам одного свидетеля. И он сам поступает так же. То есть, речь идет о том, что эти люди сказали, эти люди засвидетельствовали, эти люди дали показания, и затем произошло следующее, 14 стих. «Выведи злословившего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его». Что означает этот жест? Что означает это действие? «Положить на голову этого человека». Так? Что происходило при возложении рук? Это символ передачи вины, перенесения вины. То есть, когда с грешника вина перекладывалась на жертвенное животное, то потом жертвенное животное умирало, и человек получал прощение. Если же с грешника грех не перекладывался на жертвенное животное, то он должен был сам его вести, сам нести этот грех. И вот это вот символическая процедура, когда свидетели возлагают руки. Они таким образом вину возлагают на человека. То есть они подтверждают, что да, мы видели, мы слышали, мы там были, мы свидетельствуем, что он обязан понести это наказание. И на свидетелей таким образом, и об этом мы говорили ранее в одном из комментариев, накладывалась и великая ответственность, и великая нагрузка, в первую очередь эмоционального плана. Это давление, потому что они должны были возложить руки, они должны были лично участвовать в казни. И более того, сказано, рука свидетеля должна быть на нем, чтобы побить его камнями, а потом рука всего общества. То есть, одно дело, когда человек дал какое-то показание, а потом где-то кто-то, какой-то специалист, какой-то палач, профессионал отнимает жизнь. А другое дело, когда ты сам, будучи свидетелем, должен принимать участие в казни. То есть, это накладывает давление в каком плане? Что человек точно должен быть уверен в том, что то, что происходит сейчас, в действительности является осуществлением справедливости. В действительности является исполнением Божьего закона. Итак, Господь принимает решение, но делает это по закону, по процедуре, в соответствии с тем, что Он сам же установил. И свидетели выполняют свою роль. Продолжая изучать этот отрывочек, мы с вами можем обратить внимание на множество иных деталей. Но у нас сегодня нет возможности все это одолеть за один раз, потому я хотел бы остановиться еще на одном моменте. Хочу познакомить вас или напомнить для некоторых 15 главу книги «Числа». Книга «Бамидбар», 15 глава. И мы прочитаем с вами там ряд стихов, которые говорят, используя те же самые ключевые термины, те же самые ключевые слова, что и в нашем отрывке. А именно, 15 глава, стихи с 27 по 31. Пока вы открываете, я прочитаю из комментария Санчина, что обыкновенно означал акт возложения рук. Этот жест служит указанием на то, что каждый из слышавших слова преступника должен чувствовать личную ответственность за то, что на его долю пусть случайно выпало услышать оскорбление в адрес Всевышнего. И теперь он несет личную ответственность за то, чтобы произнесший это был наказан. В комментарии Сифра, это Мидраш на книгу Левит, толкование на книгу Левит, сказано, скажут ему, вот эти свидетели, кровь, твоя кровь на твоей голове. Мы же не понесем наказание за твою смерть, ибо ты сам навлек на себя гибель. Попытайтесь теперь представить себя на месте этого человека, сына израильтянки египтянина. Вы видите, понимаете, чувствуете, что дело с каждой минутой становится все серьезнее и серьезнее. И вот вопрос. Появилась ли бы у вас мысль покаяться, попросить прощения, отречься от этого греха? И вот здесь мы подходим к 15 главе книги Числа, стихи с 27 по 31. Если же один, кто согрешит по неведению, то пусть принесет козу однолетнюю в жертву за грех и очистит священник душу, сделавшую по ошибке грех перед Господом. И очищена будет, и прощено будет ей. Итак, у нас есть термин «неведение», потом термин «по ошибке», и вот третий, 29 стих. «Один закон да будет для вас, как для природного жителя и сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделает что по ошибке. Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкою рукою, то он хулит Господа». истребится душа та из народа своего. Ибо слово Господне он презрел, и заповедь его нарушил, истребится душа та, грех ее на ней». Слышите, те же самые слова. И туземец, и пришелец, одинаковый закон. Затем, что? Хула на Господа. И здесь объясняется суть этого греха. Дерзкой рукою. Он заповедь Господа презрел. Это именно выражение дерзости, бунта, желания идти войною против Бога. То есть, если человек согрешил и в пылу гнева или, не сдержав эмоций, что-то сказал неразумное о Боге, у него всегда есть возможность покаяться и получить прощение. Но если человек, зная, к чему дело идет, и зная, чем заканчивается вот этот весь процесс судебный, он продолжает к Богу относиться с презрением, он именно дерзкой рукою это совершает, то тогда ему нет прощения. Попытаюсь это иными словами сказать. В книге Левит написано, что если человек покается, это 6 глава, то в чем бы он ни был виновен, будет прощено ему. Чем бы он ни согрешил? Первый вопрос. А почему же кто-то все-таки оказывается на скамье подсудимых, там, где capital punishment, там, где наказание, высшей мерой наказания определяется? Почему? Потому что не хочет покаяться. Вот это вот единственная категория людей, которые наказывали смертью. Например, в Торе сказано о том, что за убийство полагается смерть. И вот царь Давид убил. Так? И что? Просто потому, что он царь, потому его не наказали? Нет, конечно. Потому что произошло глубокое раскаяние, покаяние, исповедь и отречение от своего греха. То есть, только один грех не прощается. Какой? Грех дерзкой руки. Этот человек, он не просто случайно, не просто в пылу гнева, не просто в сердцах похулил Господа. Нет, он делал это осознанно, дерзкой рукою, с презрением и с полным осознанием того, что он делал. То есть, погибают только те, кто окончательно, бесповоротно и очень упорно и твердо встали на сторону против Бога и не хотят с Богом ничего иметь общего. Мы можем понять это лучше, когда прочитаем из раздела Санхедрин, из Талмуда, о процессе осуществления смертной казни. Послушайте. Это разделы 42б и 43а. Основная функция суда заключалась не в вынесении смертных приговоров, но в нахождении легитимных резонов для оправдания осужденного. Пишут комментаторы на базе вот этого раздела. И здесь сейчас будут и цитаты. «Сам факт появления в суде свидетелей обвинения и дачи ими показаний подразумевал предполагаемый вердикт виновен. И тогда задачей суда было рассмотреть показания и, если возможно, найти обстоятельства в пользу обвиняемого. Когда приговоренного выводили из здания суда к месту казни, в дверях суда становился человек с сигнальным флагом в руке, а в поле его зрения находился конный посыльный. Если один из судей полагал, что нашел новое свидетельство в пользу обвиняемого, этот человек взмахивал флагом, и конный курьер скакал к месту казни, чтобы остановить ее». Представляете? Даже если сам осужденный по дороге к месту казни заявлял, что располагает дополнительным свидетельством в свою пользу, его следовало доставить обратно в суд и раз, и два, и даже четыре или пять раз, теперь цитата, «проверяя, есть ли основания для его утверждения». То есть, есть ли, по мнению двух сведущих в законе людей, которые как раз для такого случая должны были сопровождать его к месту казни, есть некоторые основания, пусть даже и самые незначительные, для его утверждения в собственной невиновности. То есть, цель суда была не допустить никоим образом гибели невиновных. То есть, погибали, повторимся, кто? Только те, кто грешил грехом дерзкой руки. И, наконец, апостольские писания. Евангелие от Марка, 3 глава, стихи 28-29. «Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили, но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». И в так называемую эпоху благодати работает тот же самый принцип. Есть грехи, которые не прощаются. Именно когда хулил Господа, хулил Духа Святого, а Бог есть Дух, не будет прощения сказано ни в этом веке, ни в будущем, но подлежит он вечному осуждению. Таким образом, сегодня мы с вами подняли очень серьезную тему. Тему отношения к Богу, тему отношения к Богу в словах, в поступках и в жизни своей. Тему состояний, которые не прощаются. Не потому, что Бог не хочет прощать, а потому, что человек упорствует до конца. Да не даст Всевышний никому из нас оказаться в таком положении. Аминь.